Вернувшись домой, я сразу отправился в подвал. Это было наилучшее решение. В гостиной на меня скалились вероломно покинутые Шурфом алхимические огородники, а в спальне поджидала кровать, настолько огромная, пустая, что по сравнению с ней даже невообразимый коридор между мирами казался вполне уютным и обжитым местом. Какое-то время я сумбурно рылся в книгах. Была у меня надежда, что среди них найдутся разрекламированные Шурфом дневники уандукских мореходов. Или, к примеру, жизнеописание великих магистров. После окончания эпохи орденов биографический жанр расцвел буйным цветом. Я уже пробовал читать жития магистров, и они оказались не вполне в моем вкусе, но сейчас я был готов дать им еще один шанс. Все лучше, чем штудировать пособие по составлению сельскохозяйственных лунных календарей или философские рассуждения об анатомическом строении моллюска кримпи. Подобных трактатов в моем подвале оказалось великое множество, и я понемногу начал понимать, почему эти книги не стали перевозить в новое здание университетской библиотеки. Такое добро, я бы и сам постарался где-нибудь забыть. Я брал книги с полок, читал названия, содрогался и поспешно ставил их на место. Особенности пунктуации личной переписки Его Величества Гурига II, полный перечень охотничьих танцев графства Хотта с рекомендациями для современных исполнителей, сдержанная похвала разумным воспитателям юношества, тайный кодекс обувщиков Таруна, заметки о свойствах почв пустых земель, и так далее. Упоительное должно быть чтение. «Грешные магистры, неужели здесь нет вообще ничего путного?» — наконец сказал я, усевшись в отчаянии на каменный пол.
«А что именно вас интересует?»
«Уже и сам не знаю». Я сперва ответил и только потом сообразил, что разговариваю вовсе не с собственным внутренним голосом. Во всяком случае, у меня никогда не было привычки обращаться к себе на «вы». Я огляделся. Поначалу никого не заметил, а потом оба моих сердца наперебой заколотились о ребра, словно бы соревнуясь, кто первым сокрушит непрочную эту ограду. Мне показалось, что на верхней полке стеллажа сидит моя Техи, которая совсем недавно твердо сказала, что не намерена появляться в Ехо, где призракам, как ей прекрасно известно, приходится скрываться даже от бывших друзей, если те законопослушны. И вот, получается, передумала. Конечно, нет. Это был совсем другой призрак. Даже удивительно, как я мог перепутать. Какая к темным магистрам Техи с такой-то бородищей? Если бы призрак стоял, борода его наверняка волочилась бы по полу, а сейчас ее кончик болтался над самой моей макушкой. Внешность призраков, конечно, пластична и переменчива, но не до такой же степени. Пока внутри меня бушевали все эти бури, мой автопилот взял управление в свои руки и сказал: «Хорошей ночи. Рад видеть вас в своем доме. Вежливый собака».
«Мне не следовало попадаться вам на глаза», — вздохнул призрак. «Я наслышан о нынешних порядках и знаю, что наша встреча не сулит мне ничего хорошего. Однако меня подвела многолетняя привычка приходить на помощь растерянным читателям. В последнее время здесь часто появляется другой человек, и до сих пор я думал, он и есть новый хозяин дома. Вот ему совершенно не требуется помощь. Он всегда прекрасно знает, что ему нужно, и даже имеет ясное представление, где это искать, как будто сам много лет работал библиотекарем. Поэтому я ему до сих пор не показывался».
«И очень хорошо», — откликнулся я. — У этого достойного человека есть ровно один недостаток, который временами превращает его в настоящее чудовище. Он всегда соблюдает правила, причем вне зависимости от того, насколько они ему самому нравятся. Недавно в столице случилась эпидемия анвайны.
— О, грешные магистры!
— заламывая руки, воскликнул призрак.
— Какое ужасное несчастье!
— Оно уже закончилось, — поспешно добавил я.
«Я знаю»,
— спокойно согласился призрак.
«Просто всякий раз, вспоминая об этой беде, прихожу в смятение. Извините, я и при жизни был излишне эмоционален».
Я невольно улыбнулся. «Ничего страшного, я и сам такой. Так вот, что касается читателя, которому вы не стали показываться. Его жена была среди заболевших. Такой могущественный колдун, как он, мог вылечить ее одним движением руки». И он, конечно же, вылечил, только сперва провел полдня в очереди за специальным разрешением на применение запретных ступеней магии. И вовсе не потому, что боится наказания. Он, по-моему, вообще ни черта не боится. Просто так устроен. Выполнять правила для него почти так же важно, как дышать.
А для вас?
А мне жизненно необходимо время от времени нарушать правила. Так что вы в хорошей компании. Я не выдам вас своим коллегам из тайного сыска. Этот дом столь велик, что я вполне могу позволить себе еще одного квартиранта.
Спасибо, поблагодарил призрак. И, спохватившись, представился. «Вижу вас, как наяву, счастлив назвать свое имя. Гюлли Ультиой. Простите, я так давно не разговаривал с живыми людьми, что совершенно забыл о правилах хорошего тона».
«Это еще что?» — невольно улыбнулся я. «Я ежедневно разговариваю с дюжинами живых людей, а о правилах хорошего тона тоже не вспомнил». И, поспешно прикрыв глаза рукой, отбарабанил обязательную формулу первого приветствия, а, представившись, признался. «У меня в этом деле корыстный интерес, сэр Гюлли. Порой мне бывает не с кем поболтать по ночам. Все дрыхнут, как распоследние дураки. Составите мне компанию. Впрочем, это не условие. Нет так нет, все равно оставайтесь».
«Ну, я с удовольствием!» — воскликнул призрак. «Конечно, нет лучшего способа коротать досуг, чем чтение. Однако даже самому увлеченному читателю время от времени следует делать перерыв, чтобы побеседовать с другими людьми, особенно в моем положении. Нет ничего более полезного и поучительного для призрака, чем регулярные беседы с живыми. Помогает не утрачивать представление о реальности, которая, в свою очередь, совершенно необходима для адекватного восприятия литературы».
«Особенно если учесть, что за книжки тут остались», — проворчал я. «Не хотел бы я оказаться частью реальности, представления которой они формируют. Впрочем, возможно, вы думаете иначе. Тогда прошу прощения за столь пренебрежительный отзыв».
«Кстати, вы так и не ответили на вопрос, что именно вас интересует», — напомнил Гюлли Ультиой. «Вдруг я смогу помочь? Все-таки я библиотекарь».
«Но мне пока было не до чтения. Сперва расскажите, почему вы не перебрались в новое здание? Туда же почти все книги перевезли. Возможно, я что-то не понимаю, а все-таки мне кажется, что в мохнатом доме оставили только
старый хлам, нет?»
«Что касается зримой части библиотеки, — важно сказал призрак, — вы, конечно, отчасти правы. По крайней мере, я могу понять, почему вы пришли к такому выводу. Издания, по большей части, не слишком ценные. Собрание выглядит бессистемным, я бы даже сказал, хаотическим, хотя, на мой взгляд, это все же слишком резкое выражение. Таким я стараюсь не злоупотреблять».
«Надо же, какой деликатный».
«Но зримая часть библиотеки не моя забота», — продолжил он. «Какое мне дело, куда и зачем ее перевезли, когда вся незримая библиотека по-прежнему тут?»
«Незримая библиотека?»
«Совершенно верно. Когда-то мохнатый дом стали использовать как книгохранилище именно ради ее появления. В старину умели пользоваться наследием великих предков. Никогда не думал, что доживу до времен, когда торжествующее невежество возьмет управление ходом вещей в свои руки, а книги будут вывезены из единственного здания в столице, где им гарантирована вечная жизнь. Я, впрочем, и не дожил, что, к сожалению, не лишило меня возможности при этом присутствовать».
«Похоже, я истинное дитя эпохи торжествующего невежества», — мрачно сказал я. «Впрочем, мне оно более-менее простительно, все-таки я иностранец, поэтому не знаю, что такое незримая библиотека, и каким образом книгам может быть дарована вечная жизнь? И почему именно в мохнатом доме?»
«Ответить на ваш последний вопрос проще всего. Все остальное объяснится само собой по ходу дела», — Общеизвестно, что фундамент здания, в котором мы с вами сейчас находимся, был заложен еще при Халле Махуне Мохнатом. Хотя свое имя Мохнатый дом, вопреки популярной в свое время гипотезе, получил все же не в его честь.
Я потупился, ощущая себя натуральным двоечником. Общеизвестно, видите ли.
Однако мало кто знает, что его величество Халла Махун лично принимал участие в закладке фундамента. Обычно он этого не делал, поскольку не был приучен получать наслаждение от строительных работ. И все же Мохнатый дом стал одним из немногочисленных исключений. Почему? Ответ на этот вопрос до сих пор остается открытым. Белиграс Гугланский в своих записках о королях утверждал, что архитектор был личным другом его величества и не постеснялся попросить его заложить несколько камней. А Айонха, одноглазый мудрец, писал, будто король просто шел мимо строительной площадки, не зная, как скоротать 2 часа, оставшихся до назначенного любовного свидания, и ухватился за первую подвернувшуюся возможность занять себя делом. Но веских документальных подтверждений своей версии не предоставляют ни один, ни другой. Все это, однако, важно лишь для историков архитектуры, а для нас с вами имеет значение только факт. Его величество Халла Махун собственноручно заложил несколько камней, и его поступок навсегда предопределил удивительные свойства всех построек, возводившихся на этом фундаменте.
«А построек было много?» — спросил я. Не столько всерьез интересуюсь их числом, сколько желая показать, что внимательно слушаю.
Мохнатый дом, насколько мне известно, 5-й по счету. Но старый фундамент всегда сохраняли в неприкосновенности, поскольку знали, что плодами трудов Халлы Махуна Мохнатого следует дорожить. В первую очередь, потому что он единственный из наших королей в полной мере обладал способностью даровать вечную жизнь одним своим прикосновением. Это получалось у него само собой, по наитию. Никто не мог заранее предсказать, какое из королевских прикосновений окажется судьбоносным. Известно лишь, что время от времени это случалось. Собственно, искусство знахарей, предоставляющих безнадежным пациентам возможность продолжить жизнь после смерти в качестве призрака, базируется именно на глубоком и всестороннем анализе деяний Халлы Махуна. Оказалось, что отсутствие врожденного таланта вполне можно компенсировать прилежанием и, конечно, добрыми намерениями.
«А вам тоже помог знахарь?» Вопрос сам сорвался у меня с языка. К счастью, сэр Гюлли Ультиовой не счел его бестактным.
«Нет, нет, что вы, я никогда не обращался к знахарям с подобными просьбами. Их помощь мне не требовалась. Достаточно было умереть на работе в стенах Мохнатого дома, что я и сделал, по примеру множества своих коллег, и таким образом разделил участь книг незримой библиотеки».